73. Но и тогда я понимал, что далеко не так сердит, каким хочу выглядеть. Что противопоставляю неприязнь ее спокойствию просто потому, что она противопоставляет спокойствие моей неприязни. Но ничуть не жалел о своей невежливости, о том, что отверг ее мирные инициативы. А насчет Алисон я сказал почти правду. Ибо теперь главная загадка заключалась вот в чем. Почему мне не позволяют увидеться с Алисон? От меня ждут каких-то действий, каких-то орфеевых подвигов, открывающих путь в преисподнюю, где ее прячут. Или сама она прячется. Меня испытывают. Но ясных указаний на то, что именно я должен совершить, нет. Несомненно, мне удалось отыскать вход в Тартар. Но это не приблизило меня к Алисон. И рассказ Лилии де Сейтас не приблизил меня к разгадке давней тайны. Какой курс? Какие карты? Злость целый день поддерживала во мне боевой дух, но на другой я отправился в Сомерсет-хаус. Выяснил, что каждая строчка в списке Лилии де Сейтас — чистая правда, и этот факт почему-то вверг меня в уныние. Вечером я позвонил в Матчхедом. Подошла норвежка.
«Динсфорд-хаус, кто это? Вас не слышно?»
Я молчал. Девушку, видимо, о чем-то спросили, и она сказала.
«Никто не отвечает».
В трубке возник новый голос.
«Алло?»
Я отключился. Она еще там. Но заговорить с ней ни за что. На завтра, после визита в Динсфорд-хаус, прошло 3 дня. Я с утра пил и сочинял горькое письмо в Австралию. Я решил, что Алисон именно там. Изложил все, что наболело, перечитывал 20 раз, словно это могло воплотить в жизнь содержавшуюся в нем ложь о моей невинности и ее вероломстве. Но отправить все не решался, и в конце концов письмо заночевало на камине. В эти 3 дня, обидевшись на весь род человеческий, я изменил обыкновению по утрам спускаться к Кэмп. До готовки у нее руки не доходили, но кофе она варила неплохой, а на 4-е утро мне смертельно захотелось кофе. При моем появлении она отложила Daily Worker. В ней она искала правду, а в других газетах — сраное вранье. И осталась сидеть, дымя и глядя на меня. Без сигареты ее рот напоминал яхту без мачты. Несомненный признак катастрофы. Мы обменялись парой фраз. Она умолкла. Но вскоре я понял, что под прикрытием милосердной завесы табачного дыма с утра она выглядела как чистая горгона. Меня скрупулезно изучают. Я притворился, что читаю газету, но ее не проведешь.
«Что стряслось, Ник?»
«В каком смысле?»
«Ни друзей, ни баб, никого».
«Что за разговоры в такую рань?» Она развалилась на стуле в своем старом красном халате, нечесанная, древняя, как время.
«Работу не ищешь. Это все я, жопа, виновата».
«Не смею спорить».
«Я стараюсь помочь».
«Знаю, Кэмп». Я взглянул на нее. Одутловатое, рыхлое лицо, глаза прищурены из-за дыма, почти как маска театра «Но», парадоксально противоречащая атавизмам выговора кокни и нарочито грубой манере выражаться. И вдруг, с неожиданной сентиментальностью, она перегнулась через стол и похлопала меня по руке. Будучи 5 годами моложе Лилии де Сейтас, выглядела она 10 лет старше. Таких называют охальницами, горластый рядовой того полка, который мой отец ненавидел больше всех. Который он ставил ниже чертовых социалистов и мудрил из Уайт-Холла, полка волосатиков. На миг он возник в дверях мастерской. Злобные голубые глаза, кустистые полковничьи усы, неубранная кушетка, зловонная заросшая плита, мусор на столе, развеселые утробно-похабные абстракции на стенах, вязь бросовой посуды, тряпок, газет. Но в ее скупом жесте, во взгляде, что сопровождал его... таилось больше истинной человечности, чем во всем доме моих родителей. И все же, родительский дом, годы, проведенные там, не отпускали меня. Я подавил естественную реакцию. Наши взгляды встретились над пропастью, и перебросить мост через нее я был бессилен. Грубоватая ласка «Хочешь, я побуду твоей мамой?» и бегство. Я блудный сын, им и останусь. Она убрала руку. «Долго объяснять», — сказал я.
«У меня весь день впереди».
Ее лицо маячило передо мной, затянутое сизым дымом, и мне вдруг почудилось, что это лицо тупого, грозного чужака. Она хорошая, хорошая, но ее любопытство стягивает меня, как сеть. Я будто уродливый паразит, который может существовать лишь при удачном стечении обстоятельств, в неком непрочном симбиозе. Те на суде ошиблись, сочтя, что я охотник за женщинами. На самом деле достичь комфорта, искренности в общении, духовной свободы я могу только с помощью женщин, которые охотятся за мной. Я жертва, не палач. Нет, говорить я буду лишь с одним человеком. И до тех пор не в состоянии шевелиться, идти вперед, строить планы, развиваться, становиться лучше. До тех пор моя тайна, моя загадка окутывает меня защитным покровом. Она мой единственный товарищ. В другой раз, Кэмп, не сейчас. Пожала плечами, бросила на меня увесистый взгляд пророчицы, предчувствующей беду. За дверью завопила старушка, раз в две недели убиравшая лестницу. У меня звонит телефон.